Сегодня мы продолжим изучать книгу Иова. Я напомню, что в самом начале я раздавал такой небольшой план по этой книге, так как сама книга очень длинна, 42 главы. И это план, это такой, знаете, немного, чтобы как-то видеть, не заблудиться в этой книге. И он помогает понять, что происходит в каждой части этой книги. Если вы потеряли, у вас нету такого плана, то вы можете взять, у меня есть еще они распечатаны на первой лавочке, и вы можете взять себе этот план. Первых две главы в плане называется пролог. Пролог. И это очень важная часть всей книги, потому что, по сути, в первых двух главах и разворачивается вся драма, то, что произошло с Иовом. Вопрос, вокруг которого закручен весь сюжет книги, когда сатана сказал: «Разве даром богобоязнен Иов?» И вот эти первых две главы нам показывают всю эту трагедию, всю драму. В чем суть этой книги? Да, там можно взять. Третья глава в плане у меня выделена отдельно, и она заглавлена «Плач Иова». Если вы будете читать третью главу, вы увидите плачущего человека. Мы как бы входим в его внутренний мир, человек, который переживает очень большое горе, и он просто плачет. Это плач Иова. И вот с 4 главы по 27-ю, очень большая часть книги Иова, это диалоги, это разговоры, которые происходят между Иовом и тремя друзьями Иова. Три друга нападают на Иова, они объясняют по-своему, как они видят проблему Иова. Иов защищается, не соглашается. Вот такой очень длинный диалог. И это поэзия. Поэзия – это значит, что вот в этих главах очень много метафор, сравнений, различных образов. И мы говорили, ни в одной другой книге Библии, как в книге Иова, вы не найдете столько образов, столько сравнений и столько метафор. И даже мы говорили о том, что книга Иова помогает нам понять весь ужас креста. Когда Иов пытается при помощи метафор описать свои страдания, мы говорили, что мы должны смотреть сквозь Иова на страдания Христа. Когда мы читаем книгу Иова, мы должны не просто видеть человека, который сильно страдает, но Иов, описывая свои страдания, помогает нам понять, что происходило на кресте. И в этом отношении книга Иова уникальна, потому что она помогает понять через эти метафоры ужас креста. И вот сегодня мы посмотрим на... В прошлый раз мы говорили о теме надежды, да? Как Иов терял надежду, и потом за какую надежду он ухватился. «Я знаю, Искупитель мой жив», это в прошлый раз мы говорили. И мы подошли к такой главе, которая у меня на плане тоже выделена отдельно. 28 глава. Смотрите, здесь написано «Премудрость». Вот к этой главе диалоги заканчиваются. Это как вставка такая в этой книге. Как бы такой итог книги до этого момента. Зачем здесь эта вставка? Это такая песня или такая поэзия, которая восхваляет Божью премудрость. Зачем она нужна в этой книге? Почему она находится здесь? К этому моменту разговоры с друзьями закончились. Друзья пришли в тупик. Им больше нечего сказать Иову. Все, что они могли сказать, они ему сказали, но при этом они так и не нашли выхода. Иов так и не нашел выхода. И поэтому эта глава, она возвеличивает именно Божью мудрость. Она говорит о том, что источником мудрости является Бог. Что только Бог может открыть человеку мудрость и понять мудрость Божью человеческими усилиями без вмешательства Бога невозможно. Вот о чем, по сути, эта глава. И к этому моменту и Иов, и друзья, они все пришли в тупик, и они поняли, что человеческими усилиями, своим разумом понять, что происходит, это невозможно. И мы знаем, что Иов понял мудрость Божию только после того, когда Бог с ним заговорил. Когда Бог пришел и стал разговаривать с Иовом. Давайте посмотрим, да, на эту главу о Божьей премудрости. С 1 по 11 стих прочитаем. С 1 по 11 стих Иов приводит пример. В этих стихах он описывает людей, которые ищут сокровища. Вот такой пример. Люди, которые в поисках сокровищ. Давайте прочитаем с 1 по 11 стихи. «Так, у серебра есть источник, жила и у золота место, где его плавят. Железо получается из земли, из камня выплавливается медь. Человек полагает предел тьме и тщательно разыскивает камень во мраке и в тени смертной. Вырывают рудокопный колодец в местах, забытых ногою, спускаются вглубь, висят и изыблются вдали от людей. Земля, на которой вырастает хлеб, внутри изрыта как бы огнем. Камни ее – место сапфира, и в ней песчинки золота. Стези туда не знает хищная птица, и не видал ее глаз коршуна. Не попирали ее скимны, и не ходил по ней шакал. На гранит налагает он руку свою, с корнем опрокидывает горы. В скалах просекает каналы, и все драгоценное видит глаза его. Останавливает течение потоков, и сокровенное выносит на свет». Если внимательно мы посмотрим, то мы здесь увидим, что здесь описываются люди, которые ищут драгоценные камни, ищут сокровища. Мы должны как бы помнить, что эта книга очень древняя. Например, я не знаю, может быть, сегодня вы видели, как люди добывают полезные ископаемые, как люди ищут какие-то драгоценные металлы, камни. Николай, по-моему, раньше это твоя профессия была, да? Ты где-то ездил, ты, по-моему, рассказывал куда-то. Ага. Ну, если мы сегодня видели, как это делается в современных условиях, при помощи современной техники, и то мы понимаем, что это очень тяжелый труд. Очень тяжелый труд. Но попробуйте представить, что эта книга довольно-таки древняя. И уже в древности здесь говорится о таких вот разработках, когда люди пытались под землей найти полезное ископаемое. Притом представьте, что в какое время это происходило, в каких условиях это все было, без современной техники. Обратите внимание на 4 стих. «Вырывают рудокопный колодец в местах, забытых ногою, спускаются вглубь». Посмотрите, здесь говорится о том, что эти люди довольно-таки мужественные, смелые, отважные. Люди вырывали такие шахты, очень глубокие, для того, чтобы опуститься туда вниз, разбивать вот эту породу, для того, чтобы найти песчинки золота или вот этих драгоценных камней. Это очень тяжелый труд для того, чтобы добыть его. 5 стих, интересно, посмотрите. «Земля, на которой вырастает хлеб, внутри изрыта как бы огнем». Интересно, я читал вот исторические сведения, как в древности разбивали твердую породу. Сегодня при помощи современной техники мы примерно представляем, как это может быть. А как в древности? И в древности это делали, разводили огонь, очень сильно для того, чтобы эта порода уже накалилась от этого огня. И потом быстро обливали холодной водой, чтобы вот на таком контрасте эту породу потом можно было бы на разные мелкие кусочки. Вы можете себе представить Месопотамия, да? Пустынные места, люди вырывают глубокие шахты, опускаются туда вовнутрь, там разводят огонь, туда опускают воду для того, чтобы разбить какой-то кусочек вот такой горной породы и дальше идти продвигаться в поисках сокровища, в поисках золота. Это невероятный труд. И Иов описывает таких людей, которые ищут, они ищут эти сокровища. Посмотрите на 6 по 8 стих. «Стези туда не знает хищная птица, и не видал ее глаз коршуна, не попирал ли ее скимны, не ходил по ней шакал». То есть люди опускаются в полный мрак, в полную темноту, в такие места, куда даже птица не может заглянуть, куда даже местные жители, шакал или какие-то другие животные, даже они туда проникнуть не могут. Настолько глубоко люди опускаются, чтобы найти вот эти песчинки этого золота. 9 стих, посмотрите. «На гранит налагает он руку свою, с корнем опрокидывает горы. в скалах просекает каналы, и все драгоценное видит глаз его. То есть люди готовы разбить горы, скалы, ради того, чтобы найти хоть немного щепотку вот этого золота и вот этих драгоценных камней. Зачем Иов приводит этот пример? Что он хочет сказать этим примером? И дальше вторая часть. Первая часть – это пример того, как люди ищут сокровища. А вторая часть – Иов хочет сравнить это с поисками мудрости. Он хочет показать, что добыть сокровища очень тяжело. Это непосильный труд. Но мудрость найти еще тяжелее. В древнем мире сокровища очень-очень ценились. Золото, сафиры, изумрудные камни. Но Иов хочет сказать, что мудрость дороже золота. Дороже самых драгоценных камней, которые люди ищут и с таким трудом. И многие люди, если сегодня люди дают как бы оценку стоимости золота, серебра, сафиров, то сегодня люди не понимают, насколько мудрость ценнее золота, сафиров и изумрудных камней. И второе, что хочет сказать Иов, что мудрость невозможно познать какими-то интеллектуальными способностями человека. Мудрость приходит только от Бога. Это Божье откровение, и потому что сам Бог является источником мудрости. И при том, что в древнем мире, например, люди также верили, в древнем мире язычники, они также верили, что мудрость – это не результат каких-то интеллектуальных способностей человека. Вавилоняне верили, что мудрость приходит от богов, от бога Мардука. Такой у них бог был, его и называли еще господин мудрости. В Месопотамии верили в другого бога, который тоже является источником мудрости. Но 28 глава книги Иова говорит о том, что на самом деле источником мудрости является Бог Яхве. Вот кто является источником мудрости. Давайте прочитаем вторую часть этой главы с 12 стиха. «Но где премудрость обретается, и где место разума? Не знает человек цены ее, и она не обретается на земле живых. Бездна говорит, не во мне она, и море говорит, не у меня. Не дается она за золото, и не приобретается она за вес серебра. Не оценивается она золотом офирским, ни драгоценным ониксом, ни сафиром. Не равняется с нею золото и кристалл, и не выменишь ее на сосуды из чистого золота. А о кораллах и жемчуге и упоминать нечего. И приобретение мудрости выше рубинов. Не равняется с нею топаз эфиопский. Чистым золотом не оценивается она. Откуда же исходит премудрость? И где место разума? Сокрыта она от очей всего живущего и от птиц небесных утаена. Авадон и смерть говорят, ушами нашими слышали мы слух о ней. Бог знает путь ее, и Он ведает место ей. Ибо Он прозирает до концов земли и видит под всем небом. Когда Он ветру полагал вес и располагал воду по мере, как назначал устав дождю и путь для молнии громоносной, тогда Он видел ее и явил ее, приготовил ее и еще испытал ее. И сказал человеку, вот страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла разум. Вот как бы в чем суть этой вставки. Вначале приводится пример, как тяжело добыть золото, сколько усилий на это приходит. А во второй части Иов говорит, а мудрость найти еще тяжелее. И ее невозможно обвинять на золотые сосуды, на сапфиры и на рубины, и человек до конца не может понять цены мудрости. И на самом деле мудрость приходит только от Бога. Бог является источником мудрости и источником откровения. Вот в этом суть такой поэтической песни книги Иова, 28 главы о премудрости. Давайте мы перенесемся теперь в Новый Завет, да, во времена Иисуса Христа, и посмотрим на одни слова, которые сказал Иисус Христос. Это записано в Евангелии от Луки, 11 главе. Евангелие от Луки, 11 глава, 31 стих. Послушайте, я прочту. «Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. А вот здесь больше Соломона». Вот Иисус Христос говорит такие слова. Нужно понять, кому говорит Иисус эти слова. Евреям. Кто для них был Соломон? Скажите. И идеал величия, идеал мудрости. И многие евреи ожидали золотого века, такого, какой был во время царя Соломона. И они думали, что вот когда придет Мессия, вот будет такой золотой век, как было во времена Соломона. Мир, изобилие. Ну, это гордость. Царь Соломон был их гордостью. И, наверное, если бы мы у любого еврея спросили, а чем был знаменит Соломон? Наверное, самое первое, о чем бы сказали? О его мудрости. Не правда ли? Почему? Потому что приходили узнать, послушать его мудрости люди с разных мест. Как здесь говорится, царица Савская. Ни о ком из людей не было сказано, как о царе Соломона, такие слова. Все цари земли искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его, которую вложил Бог в сердце его. Все искали, чтобы послушать мудрости Соломона. В Соломоне написано: «И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости египтян». И теперь представьте, приходит человек и говорит: а у меня мудрости больше, чем у Соломона. Вот вы вообще можете себе это представить? Это вот если бы, ну, может быть, какие-то сравнения. Вот представьте, концерт идет какой-то, да? Выступает на концерте, ну, Паваротти. И вдруг заканчивается концерт, выходит человек и говорит: ну, понравился вам концерт? О, да. А вы знаете, что я лучше пою, чем Паваротти? Что могли подумать о таком человеке? Или вы где-то на ученом симпозиуме и встаете и говорите: вы знаете, я больше Эйнштейна и всех ученых мира. Что можно подумать о человеке, который такое говорит? Или он, у него что-то с головой, или он безумец, или он просто вообще, ну, глупый, он не понимает то, что он говорит. Или он действительно Сын Божий. Или он действительно Мессия? Потому что только Мессия может быть больше Соломона. И поэтому слова Иисуса Христа в этот момент были сказаны не из-за какой-то, знаете, похвалиться или за гордости, ради той цели, ради которой он пришел, чтобы люди уверовали, что он Сын Божий. Поэтому, говоря такие слова, он хотел им показать. Подумайте, кто может сказать такие слова, что здесь перед вами стоит тот, у кого мудрости больше, чем у мудрости Соломона? Только тот, кто является сам источником мудрости. Кто сам дает эту мудрость другим. И мы можем сказать про Соломона: да, он писал мудрые книги, но Христос был сутью этих книг. Он писал какие-то, сочинял песни, но Христос был сутью этих песен. Он говорил мудрые слова. Но если бы сам Христос не вдохнул в эти слова дух и жизнь, они бы остались просто буквой. Поэтому перед людьми стоял тот, кто сам являлся источником мудрости. Это то, о чем в 28 главе говорил Иов. Бог является источником мудрости. И в Новом Завете такой праздник мы отмечаем, Преображение, да, помните, слова Бога Отца, когда исчезает Илия, исчезает на горе Преображения Моисей, и Бог Отец говорит: «Сей Сын мой возлюбленный, его слушайте». И дальше апостол Павел говорит, что Бог многообразно По-разному в Ветхом Завете говорил, обращался к людям через пророков, по-разному в видениях, в сновидениях, но в последние дни Бог говорит в Сыне Своем. Смотрите, Бог говорит, Его слушайте. Вот кто обладает совершенной мудростью, вот кто является источником мудрости. Иисус же, в свою очередь, интересно, говорит такие слова. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне». Посмотрите, Бог, Отец наделяет Иисуса Христа высшим авторитетом, кого нужно слушать. А Иисус Христос отправляет нас к Слову Божьему, говоря о том, что истинную мудрость сегодня человек может найти в Божьем Слове. Оно 7 раз переплавлено, оно очищенное, и даже говорится, что оно вожделение золота. Вот то, о чем мы говорим. Люди искали золото, чтобы найти песчинки этого золота. Но сегодня мы говорим, что мудрость дороже золота, при том, что даже золото нуждалось в очищении, в переплавке, а про Слово Божье говорит о том, что оно уже переплавлено, оно уже очищено. В нем нету ошибок, в нем нет искажений. И если бы здесь была хоть какая-то доля неправды и лжи, то мы знаем, что Святой Божий Сын никогда бы не сказал «исследуйте Писание». Его святая природа не могла бы направить нас туда, где есть ложь и где есть неправда. И поэтому, смотрите, Иов воспевает мудрость. Он говорит, что мудрость дороже золота. Люди этого не понимают, люди этого не ценят. Бог послал откровение, чтобы сегодня человек мог найти эту мудрость, и эту мудрость Он послал сегодня человечеству в Иисусе Христе. Иисус Христос указал место, где можно найти мудрость, и это место – это Божье Слово. Посмотрите, здесь есть сравнение. Золотоискатели ищут место, где можно найти золото. Не в каждом месте можно найти золото. И там, где люди находят крупицы золота, золотоискатели едут туда. Они готовы прокопать глубокие шахты, перевернуть все эти горы, чтобы найти крупицы эти истины. Сегодня Иисус Христос указывает человеку место, где он может найти мудрость. А мудрость дороже золота. И он говорит, это Божье Слово. Посмотрите, какое благословение имеет сегодня во Христе каждый верующий человек. И это перечисляется в послании к Ефесянам 1 главе. Послание к Ефесянам 1 глава, там перечисляется благословение, которое имеет каждый верующий. Эти благословения во Христе. И одно из благословений говорит о том, что верующему человеку открыта Богом мудрость. Мы говорили, что ее невозможно постичь каким-то своим умом, интеллектуальными способностями. Это откровение от Бога. Только Бог может открыть человеку мудрость. И в послании к Ефесянам говорится, что это один из даров, который Бог дает каждому верующему. 1 глава, 8-9 стих. «Каковою Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости разумения, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которую Он прежде положил в Нем». То, что сегодня мы с вами понимаем Божье Слово, то, что сегодня мы с вами понимаем Евангелие, в чем смысл спасения человека, что произошло на кресте, это не своим умом мы дошли до этого. Это говорится о том, что это Бог открыл тайну, это тайна премудрости, и Бог эту тайну открыл ее нам, верующему человеку. Эта тайна открывается всякому верующему. И в другом послании часто цитируют эти слова, я напомню, «не видел того глаз», помните, «не слышал того уха», что Бог приготовил любящим Его. Очень часто эти стихи используют, ну, говоря о небе. Иногда верующие говорят, ну вот, не знаем мы, да, что Бог приготовил там на небе, и вот цитируют эти слова. Но на самом деле эти слова, они относятся к Евангелию, к тому, что произошло на кресте. Потому что дальше говорится, а нам Бог это открыл Духом Святым. Понимание Евангелия, смысла спасения – это не человеческая интеллектуальная способность человека – это дар Святого Духа. Понимание мудрости Бога – это дар Святого Духа. Поэтому обратите внимание на то, что мы с вами знаем место, где можно найти мудрость. И где это место? Слово Божье. Мы с вами имеем инструмент, при помощи которого мы можем дальше искать мудрость. Это Дух Святой. Дух Святой – это инструмент, который помогает нам искать мудрость. Встает вопрос, что нам с этим делать? Что нам с этой мудростью делать? Скажите, когда золотоискатели вырыли вот эту шахту, когда они прокопали там, я не знаю, сколько метров этой земли с таким трудом и нашли вдруг несколько песчинок золота, они удовлетворятся этим? Что они будут делать? Это придает им силы, энтузиазм еще больше копать, еще больше прикладывать усилий. Скажите, если мы знаем место, где можно найти мудрость, если у нас есть инструмент, который помогает нам еще больше открывать эту мудрость, неужели мы, ну, успокоимся вот этими крупицами этой истины и проявим со своей стороны лень, безразличие и равнодушие к тому, что мы знаем? Знание, не мудрость, а знание, да. Есть разная вещь, да, знание. И поэтому смотрите, что говорит Павел о этой премудрости, о Слове Божьем. Во-первых, интересно, что сама Библия помогает нам понять, какое воздействие Божье Слово может произвести на душу человека. Ну, я прочту просто один отрывок, написано так, посмотрите. «Мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божье, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божье, каково оно есть поистине, которое действует в вас, верующих». Смотрите, Павел называет Библию Словом Божьим. Не случайно, не правда ли? Например, когда о Духе Святом говорится «Дух истины», или «Дух Утешитель», или «Дух Святой». Это же не просто так для связки слов. Это говорится о той роли, которую выполняет Дух Святой, не правда ли? Дух ведет человека к святости. Дух напоминает Божью истину. Дух приносит утешение. И посмотрите, одно из таких сравнений, о чем говорит Слово Божье о самом себе, Слово Божье, не как человеческое. И это напоминает на том, что мы в руках держим действительно Божью премудрость. И здесь говорится, интересно, такие сравнения, которые вы приняли и которые действуют в вас. Вот вам никакая аналогия не напоминает вот это, что мы принимаем, что потом действует в нас? А? Лекарство. Вот я почему-то сразу, когда читал это, у меня сразу образ лекарства. Вот представьте, вы что-то съели, и тут что-то чувствуете, ну, плоховато вам. И вы быстренько, я не знаю, там, за уголь черный или еще что-то, приняли, и смотрите, минут 20 прошло, ну, и как-то вот вам полегчало. Скажите, а Божье Слово, это такое быстро действующее? Вот знаете, есть же лекарства, которые, например, сразу действуют, а есть лекарства, когда нужно пройти какой-то целый курс, да еще повторить, да еще, и только потом оно приносит результат. А вот Слово Божье, оно быстро действующее лекарство на душу или такое долго действующее? Может быть и так, не правда ли? Может быть, в какой-то беде вы оказались, в тяжелом состоянии, вы открыли Писание, начали читать какой-то псалом, и вам пришло утешение. Бог вам дал мир свой. Может же быть такое? Да. Но если мы хотим, чтобы перемены были кардинальными, они имели довольно промежительный промежуток, то, конечно же, как лекарство, Божье Слово нужно принимать постоянно. Есть еще несколько сравнений в Библии о Божьем Слове. Может быть, вы не обращали на это внимания. Я хотел бы сегодня, ну, как бы вот прочитать, чтобы мы могли понять, насколько это Слово может принести нам благо. В Библии Божье Слово названо не только Словом Божьим, ну, а может быть, вы вот назовете еще какие-нибудь. Как еще названо?
Пища духовная.
А? Пища духовная. Словом веры. Библия названа словом веры. Я прочту несколько стихов. Римлянам 10 глава. «Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем». Интересно. Божье слово названо словом веры. И даже в другом месте написано так. «Будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры». И мы знаем, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. О чем это говорит? Вы знаете, люди, которых, например, знаю я, и которые крепкие в вере, это все люди, которые очень много времени проводят со Словом Божьим, которые стараются изучать его, применять в своей жизни, которые питаются словом веры. Люди, которые имеют слабую веру, как правило, это люди, которые не питаются постоянно и регулярно Божьим Словом. Но так само Слово говорит. Раз сама Библия называется Словом веры, это значит, что Божье Слово может сделать так, что наша вера может быть крепкой. Что наша вера возрастает именно через Слово. Когда в Евангелии мы читаем, как один человек говорил: «Господи, умножь во мне веру». Ну, просто молиться: «Умножь во мне веру». Поверьте, она не умножится. Но если при этом вы будете изучать Божье Слово и стараться его применять, 100% вера будет умножаться. Потому что само Слово названо Словом веры. Ты, как добрый воин Иисуса Христа, питайся Словом веры. Еще одно есть сравнение в самой Библии, как она говорит о себе. Может быть, тоже не обращали внимания, знаете, как названо Божье Слово? Словом благодати. Еще одно сравнение. Словом благодать. Я прочту. Книга Деяний. Павел обращается к пресвитерам, и он говорит так. «Ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его». И это указывает на то, что Божье Слово может дать нам благодать. А что это значит благодать? Когда вот мы дальше будем разбирать второе послание Коринфянам, и он будет приводить пример церквей в Македонии, которые, несмотря на свою нищету, были очень радушны. Они помогали апостолу Павлу, они очень много денег жертвовали. И он вспоминает эти церкви. Он говорит такие слова, что церквям македонским дана была благодать. Это не просто так вот они проявили такую жертвенность, такую щедрость и такое радушие. Это Слово Божие, которое произвело в сердцах вот эту благодать, вот эту жертвенность. Поэтому посмотрите, если мы хотим иметь вот такой христианский характер, чтобы Божья благодать действовала в нашей жизни, это может прийти от Божьего Слова, потому что оно названо Словом благодати. Словом благодати. Еще одно я хотел сравнение привести. Слово веры, слово благодати и слово жизни. В послании филиппийцев написано так. «Содержа слово жизни к похвале в день Христов». Слово жизни. Еще одно сравнение, которое говорит о том, что Слово Божье, оно оживляет, оно дает жизнь. И в Библии есть очень много сравнений. Знаете, сравнивается Слово Божье и с семенем, и с молотом, разбивающим скалу. И мне больше нравится сравнение с водой. Вот вода дает жизнь. И первый псалом, может быть, помните, человек сравнивается с деревом, который находится у источника. И благодаря тому, что вода постоянно проникает в корни, он как дерево цветущее, которое приносит плод. И это и есть слово жизни. Божье слово, как вот эта вода в сухой земле, которая способна напитать наш разум, наше сердце и упустить вот эти корни, которая оживит, которая вдохновит, которая даст жизнь. И здесь есть такое одно интересное сравнение. Здесь написано так. Павел призывает, содержи слово жизни. Что это значит? Как вот мы можем содержать Божье слово? Ну, кто-то понимает, ну, значит, надо держать дома. Держать и содержать – это разная вещь. И некоторые есть люди, которые думают, что просто от того, что Библия будет в доме, может быть, в машине, это как-то вот уже какое-то действие произведет. Я не знаю, я видел таких людей не только православных, но и евангельских верующих. Или, например, некоторые думают, что само заучивание каких-то молитв или просто произношение слова уже имеет чудотворную силу. Есть такое произведение Гоголя, может, вы помните, «Ви». Там, когда нечистые силы окружили одного студента семинарии, что он сделал, кто помнит? Очертил круг, а что он еще потом начал делать? Стал читать вслух псалтирь. И все, чудо произошло. Темные силы испугались, разбежались. И многие так считают, например, я видел, как люди говорили, если вдруг беда какая-то, открывай и читай 90-й псалом. На Райниса я недавно заходил, и там такие были, вот как календари мы покупаем, и такой вот формата такого большого, 90-й псалом. И некоторые люди даже, ну, я слышал, евангельские верующие говорят, вот это надо повесить в комнате, в спальне. Это принесет благо. И поверьте, что таких суеверий хватает среди евангельских верующих. Например, если люди получают новую квартиру, в мире, да, обычно говорят, ну, нужно там кота запустить там для счастья, слышали? А я слышал, знаете, как верующие говорили? Нужно первым Библию туда внести. И это не значит содержать Слово Божье, это не то, что говорит, то, что говорит апостол Павел. Может быть, люди, которые в деревне содержат вот животных, им больше понятно, что значит содержать корову, например, да? Или в городе люди, которые содержат домашних животных, там, не знаю, кролика, хомячка там, или собаку. Содержать – это значит заботиться, проявлять внимание, это значит прикладывать усилия. И интересно, что вот это слово, когда Павел говорит «содержи слово жизни», это слово, интересно, в Новом Завете используется еще в других местах, когда Павел, Иоанн шли в храм и увидели человека, ну, которого нужно было исцелить, хромого. И там написано так. Он пристально посмотрел на них. Вот пристально посмотрел – это то же самое слово, что «содержи» – Слово Божье. Содержать – это значит, ну, быть внимательным, вникать, изучать детали, углубиться, исследовать. И второе, где используется это слово, 1 Тимофея 4,16, когда Павел говорит «вникай в себя и в учение». Слово «вникай» – то же самое слово, что и «содержи», которое говорит «проникни суть, в глубину». Поэтому содержать Слово Божье – это значит вникать, исследовать, наклониться глубоко, чтобы понять это слово. Принимать – это значит стараться жить этим словом и исполнять это слово. Вот когда это слово может произвести действие. Если мы принимаем это слово, то есть мы стараемся применить его в нашей жизни, и если мы содержим это слово, не просто держим, а содержим, это значит, что если мы вникаем, опускаемся на глубину, пытаемся вникнуть и понять это слово. И если использовать вот этот образ Иова, это все равно, как верующий человек должен уподобиться вот этим золотоискателям, которые опускаются на эту глубину, чтобы найти там песчинки этого золота. Точно так верующий человек должен опуститься на глубину этого слова, как золотоискатель, чтобы искать эту мудрость. У нас есть инструмент Дух Святой, который помогает нам и больше открывает эту мудрость. И тогда это слово может действительно принести очень большое благо для жизни верующего человека, потому что оно названо словом веры, оно названо словом благодати, оно названо словом жизни. У меня есть одна книга, там интересное сравнение, называется «Стрелы Вседержителя». И автор такой интересный пример привел. Он назвал такой, это «Мудрость Иосифа». Ну, он такое сравнение привел. Помните, Иосиф, когда был уже в Египте, он запасал зерно на время голода. Помните, когда наступило время голода, он, благодаря тому, что у него были запасы, ну, он как бы раздавал это зерно, и он привел такое интересное сравнение в отношении Слова Божьего. Он говорит, вот как Иосиф запасался этим зерном, так верующий человек должен слагать в хранилище своего сердца Божью истину, как это зерно. Когда придут трудные времена, у него есть чем питаться, у него есть то, что он может привести на память. И он как бы говорит, в трудные времена, во время беды, проповедуйте себе Божье Слово. И в контексте книги Иова, в прошлый разбор, вспомните, за какую надежду ухватился Иов. Я верю, я знаю, Искупитель мой жив. И именно истина Божьего Слова дала ему уверенность, дала ему надежду. И точно так может быть в нашей жизни. И последний, на что хотел бы обратить ваше внимание, стих в этой 28 главе, может быть, как-то выделите его, 11 стих. «Останавливает течение потоков, и сокровенное выносит на свет». И здесь есть очень важный образ для каждого из нас. Когда мы с вами погружаемся вот в эти каменоломни, где мы отыскиваем Божью мудрость, когда мы находим эту мудрость, Бог хочет, чтобы мы поделились этой мудростью с другими. И нам дано повеление такое. Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Духа Святого, уча соблюдать все, что я повелел. Нам открыта Божья истина, Божья премудрость. И каждый из нас должен выносить ее на свет, делиться с теми людьми, которые не знают этой премудрости. И когда Иисус говорил эти слова этим людям, то в этих словах была горечь. Люди издалека приходили, чтобы послушать мудрости Соломона. Тут стоит тот, кто является источником мудрости. Я сам пришел к вам. Я пришел к вашим домам. Я пришел прямо к вам, и вы не хотите послушать то, что я хочу сказать. Это все равно, что, знаете, как если бы перед человеком были рассыпаны на земле слитки золота, сапфиры, рубины, а человеку лень даже нагнуться, чтобы поднять их с земли. Вот так Христос стоял перед людьми, тот, кто обладает источником мудрости, тот, кто мог указать людям, как обрести жизнь вечную, и люди не оценили эту мудрость. Они проявили лень, они не захотели даже понять и услышать то, что говорит Иисус Христос. И поэтому пусть эти слова будут напоминанием каждому из нас. Сокровенное выносит на свет. Бог открывает нам мудрость. Это не наша заслуга. Я хотел бы подвести черту, итог. 28 глава книги Иова воспевает Божью премудрость. Она ценнее всего, что есть в этом мире. И удивительно благодать, что верующему человеку она дается даром. Это откровение от Духа Святого. И нужно ценить это. Второе, то, что Бог открывает даром. С другой стороны, сегодня очень много верующих, которые продолжают оставаться ленивыми и равнодушными. Это, как знаете, у те каменоломни, куда спустился золотоискатель, а там кругом золото, кругом сапфиры. А ему все равно, а ему это не надо. И мы читаем о том, что Божье Слово может принести благо именно нам. И когда Бог говорил в Ветхом Завете, чти Бога, служи Ему, соблюдай заповеди, а потом дальше говорится, дабы тебе хорошо было. И вот это важно понять, что Слово Божье может произвести в нас веру, оно может наполнить наши сердца благодатью, и оно может дать нам жизнь, оживить наши сердца. И нам нужно приложить со своей стороны усилия, как золотоискателям, в том, чтобы продолжать вникать, углубляться, исследовать и ту мудрость, что мы познали, делиться ею с другими, и с верующими, и с неверующими. Аминь. Давайте помолимся.